Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Пожалуйста, занимайте свои места. Мы будем слушать Слово Божье. И действительно, звучит сегодня этот пасхальный привет. И Бог творит чудо, когда даже люди, может быть, и далекие от христианской веры, далекие от понимания того, что есть такое воскресение, но в этот день, когда говорят «Христос воскрес», то все отвечают «Воистину воскрес». Но мы понимаем, мы знаем, что в этом суть нашей жизни, суть нашей победы, ту, которую дал нам сам Господь. Я хотел задать такой вопрос, братья и сестры, хотя, конечно, однозначного ответа на этот вопрос нету. Какой у вас цвет любимый вообще? Какой вам больше нравится? Наверное, тот, который вы предпочитаете своей одежде. Конечно, мы не всегда найдем какие-то логические объяснения. Кому-то белый, кому-то желтый, кому-то там голубой, кому-то красный, кому-то что-то еще. Просто есть определенный цвет, который нам просто приятен, или, как говорят, идет к лицу. И, ну, он нравится просто нам, и все тут. Не зря говорят, что на вкус и цвет товарища нет. Но я верю, что весной, вот как теперь, сегодня, особенно радует наш глаз зеленый цвет. Правда? Цвет жизни. Конечно, никакого отношения зеленый этот не имеет, или в нашем понимании не имеет к знамени Мухаммеда Пророка, но зеленый цвет действительно, вот теперь, особенно этой порой, я вчера был в поездке, просто обратил внимание на то, как действительно буквально в несколько дней все преобразилось и зацвело. И то, что было каким-то таким серым, невзрачным, ранняя весна, зима, вы знаете, как-то так мало каких-то эмоций положительных производит, но вдруг как-то в одно мгновение все это распускается, и благоухание жизни появляется. Вы знаете, мы становимся свидетелями этого чуда каждую весну. Как только вот этот поток солнечного света и тепла, он согревает или изливается на землю, тут же, казалось бы, эта безжизненная земля, она становится цветущей, она становится благоухающей, она становится радующей наш глаз. Действительно, жизнь непобедима. И вы знаете, то, что мы видим, это одно, но то, что происходит порою в духовной нашей жизни, вот это пробуждение, обновление, оно также не оставляет нас равнодушными. Нет света Божьего, нет Его тепла, нет той любви, которая способна согреть наше сердце. И вся наша жизнь такая невзрачная, серая, пустая. И, казалось бы, живешь, но существуешь просто. Но достаточно вот войти в этот поток Божий. Достаточно распахнуть свое сердце, впустить туда этот свет. И в одно мгновение, опять же, оно все преображается. Все обстоятельства, вся наша жизнь, ну а самое главное, то мы сами преображаемся, изменяемся, потому что сердце наше, оно подобно бриллианту начинает действительно играть вот этим светом внутренним, красивым, наслаждая нашего Творца, нашего Создателя, и Бог с особенным удовольствием смотрит тогда на нас. В этом году как-то так получилось, и, наверное, так устроена жизнь, когда печаль и радость, свет и мрак – жизнь и смерть как-то идут параллельно друг от друга. И в этом году так получилось, что сошлись или соединились два события. Одно событие – это то, что было вчера, это годовщина трагедии или аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодняшнее событие, которое празднует большинство населения в нашей стране, это событие Светлого Христова Воскресения. Одно – как трагедия, второе – как великое торжество. Одно несло смерть, унося в небытие и разрушая судьбы тысячи людей. И я так немножко вспоминаю то время, когда произошло это. Я находился тогда в армии на Украине. Вы знаете, весна вот точно так же. Солнце обильное, природа оживающая. Там на Украине я служил, это действительно уже все к цвету было. И вы знаете, я первый раз тогда, будучи еще даже неверующим, увидел черный свет. Вы знаете, я не могу это описать, но это было так. Блеклое небо, и вроде бы солнце светит, но свет этот темный. Я тогда не понимал, что, как, почему. И действительно, вот этот отпечаток, он остается сегодня, то тех событий в сердцах многих людей, затронуты многие судьбы. Но с другой стороны, воскресение Христова, оно восстановило, оно обновило надежду, оно возродило, оно дало право на жизнь, оно явило свет для многих и многих тысяч людей. И не только это было прежде, не только это было прошлым, но это происходит и сегодня. Это сегодня реальность и действительность нашей жизни, когда это слово, проповедь о воскресшем Христе, о Его победе над смертью, оно буквально преображает, возрождает и изменяет наши сердца. И поэтому я верю, что в этот день оно должно звучать, это слово. Слово о жизни, слово, дающее жизнь. Давайте мы будем приготовлены, давайте, чтобы наше сердце было действительно открытым, и мы дали место сегодня Духу Божьему, Слову Господнему, чтобы оно обновило, чтобы оно восстановило нас, чтобы оно наполнило нас до избытка этим светом и любовью Божьей. Я приглашаю вас открыть Священное Писание. Мы с вами прочитаем несколько стихов из Евангелия Иоанна с 10 главы. Евангелие Иоанна, 10 глава. 7 стиха и ниже. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Аллилуйя! Вам нравятся эти слова, братья и сестры? Ну, конечно, это же Слово Божие. Причем не обличающее, а наоборот вдохновляющее, звучащее как обетование для нас. Но я хочу вместе с вами сегодня, читая и вдумываясь в эти слова, со всей серьезностью и ответственностью отнестись к той истине, которая изложена в этих стихах. Как, впрочем, не только в этих стихах, вообще касаясь Библии, Священного Писания. И здесь, в этих стихах, мы находим то откровение или то свидетельство Иисуса о самом себе, кто Он есть и в чем суть Его пришествия или Его миссии. Вы знаете, люди и тогда, и сегодня, тогда окружавшие, сегодня слушающие о том, что творил, что говорил, как вел себя Иисус, они неизбежно задавались вопросом: кто сей, кто этот? Творящий чудеса, изменяющий судьбы, у кого есть право миловать и прощать, и даже воскрешать мертвых к жизни, кто этот? И вы знаете, люди в силу ожесточения, страха и неверия своего боялись осознать и признать единственное объяснение всего этого, что это действительно есть Сын Божий, что это действительно есть Тот, кто есть или является начальником жизни. И люди, как и теперь, впрочем, боятся это признать. Они готовы признать за учителя, они готовы признать за пророка, просто за правильного, хорошего человека, но не более. И здесь, в этом месте Писания, вообще в Евангелии от Иоанна есть вот эти семь «есмь», когда Господь говорит о себе «я есмь». Вы знаете, эти «я есмь», они заставляли народ израильский задуматься. Почему? Потому что когда-то их прародителю именно так Бог открылся и сказал «я есмь сущий». Когда Бог явился Моисею при этой купине неопалимой, Он открыл свое имя. И когда они слышали эти слова из уст Иисуса, когда Он говорил «я есмь хлеб жизни», «я есмь свет», «я есмь пастырь добрый», «я есть путь истины и жизни», «я есть воскресение и жизнь», «я есть виноградная лоза», и здесь мы читаем «я есмь дверь». Вот эти семь, как полнота откровений, то есть Он говорил о себе, показывая, что «я не просто человек, я не просто как один из вас, я есмь Сын Божий. У меня есть эта власть, у меня есть та жизнь, та полнота, которую я хочу вам принести». Здесь Он говорит о себе как о двери, показывая тем самым, что Он есть единственный доступ к Отцу, что только через Него мы можем прийти, познать и увидеть Отца, как Он есть. И нет другой двери, и нет другого пути. И более того, Он говорит о том, что пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И мере жизнь, и мере с избытком. И я хочу сегодня в этой проповеди говорить о жизни с избытком. Имеем ли мы эту жизнь, братья и сестры? Мы уверовали во Христа. Мы приняли его в свою жизнь. Мы следуем за ним. Жизнь в избытке – это то, что принадлежит нам. Иисус говорит, что да, были многие, которые приходили прежде меня, заявляли о себе, свои притязания какие-то определяли на главенство, на водительство, на руководство, но это все были суть воры и разбойники. Это было, это есть и это будет. Сегодня немало людей, которые, может быть, предъявляют права на это положение, на эту власть, но он говорит только лишь о себе. Они пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Иметь свое, расхитить, разрушить и принести смерть. Но я пришел не для того. И в Священном Писании, в Новом Завете, мы неоднократно находим эти упоминания, когда Господь говорит, я пришел. Для чего пришел? Чтобы дать свет, чтобы просветить сердца. Он говорит о том, что я пришел, чтобы привести или призвать грешников к покаянию. И его цель провозглашения Царствия Божия – это было обличить людей, это сказать или утвердить их в их безысходности и невозможности без Бога достичь жизни вечной или войти в это царство. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибших, когда-то он это сказал, но Сын Человеческий пришел взыскать. Он ищет, он искал тогда, он приводил людей к покаянию. Он в конечном итоге пришел послужить и отдать душу свою для искупления многих. Но здесь вот это слово «я пришел дать жизнь и жизнь с избытком», оно как бы вбирает в себя все. И призвать к покаянию, и найти и спасти погибшее, и отдать себя, и душу свою положить за нас. И потому сегодня для нас это указывает основное, главное. И результат жизни, результат смерти, результат воскресения Иисуса Христа – это жизнь с избытком для каждого из нас, уверовавшего в Него. Скажите «Аминь». Это то, что мы имеем сегодня как обетование, как дар от Него, жизнь с избытком, жизнь, иными словами, превосходная, жизнь полноценная, жизнь необыкновенная, непривычная вообще для людей, жизнь, которая была когда-то у человека, но потом была потеряна, и когда сегодня Иисус пришел, чтобы возвратить это потерянное, восстановить то, что было когда-то украдено, и мы с вами, братья и сестры, каждому из нас даровано сегодня эта жизнь с избытком. Слава Богу за это. И я хотел бы сегодня с вами рассуждать о том, а что такое жизнь с избытком. Мы много слышим. Я сегодня утверждаю, вы соглашаетесь, да, действительно, мы имеем жизнь с избытком, Господь дал ее нам. Но а вопрос, что такое жизнь с избытком? Вы знаете, это не просто такой риторический вопрос, но дело в том, что многие из нас этого избытка никогда не испытывали и не знали, лишь только потому, что свое понимание или свое как бы толкование применяют к этому понятию. Мы понимаем, как нам хочется, как мы привыкли, как нам, может быть, где-то кто-то сказал, традиции нашей, но нет того истинного порою понимания, что есть жизнь в избытке. Бабушка одна рассказывает, разговаривает, беседует со своими внуками. И вот младшая говорит, бабушка, а правда что? На небе так будет хорошо и прекрасно. Она так возрадовалась своим сердцем, но маленький ребенок уже вопросами такими задается. Конечно, внучек, там будет так замечательно, там будет так прекрасно, там будет Господь. Мы того не видим здесь и никогда не увидим, что будет там. Действительно написано, что не слышало то ухо, не видел то глаз, и на сердце то не приходило человеку, что Господь там для нас приготовил. Старший слушает внук в это время, потом говорит, бабушка, а велосипед там будет? Говорит, не знаю, велосипед будет или не будет. Но если не будет, так, наверное, там скучновато будет. Вы знаете, суждение твоего ребенка, а там, о небесах, о том невидимом для нас сегодня, но реальном месте, где мы будем с вами в этом, мы верим, в этом убеждены, порою соответствует и некоторым нам, суждению нашему о жизни вечной. То, что мы сами предполагаем, то, что мы сами берем для себя и выдаем за этот избыток. Существует такой, ну, я бы сказал, поверхностный или общечеловеческий подход к пониманию избытка или изобилия, и этот подход или этот принцип разделяет в меньшей или большей степени некоторые, может, даже многие христиане. Когда говорится об этом принципе, он выражается буквально тремя словами «все здесь и сейчас». Все здесь и сейчас. Вот это избыток, это забыли. Все, что не пожелает душа моя. Здесь, не там, где-то. И сейчас, не потом, ждать не хочется. И вот это и есть признак или принцип вот этого изобилия и избытка. И мы порою точно так же как-то себя настраиваем и приготавливаем. Ну, говоря об избытке, некоторые вещи я назову то, что действительно люди вкладывают в это понятие. Свобода и личная независимость. О, это избыток. О, это действительно то, что мне нужно, потому что я ни перед кем не должен отчитываться. Я ни от кого не завишу, я сам себе хозяин. Что хочу, то и делаю. Делай, бери от жизни все, что ты хочешь. Ты должен попробовать все. По сути, реклама сегодняшняя, это буквально вбивает в разум, в сознание человека. Бери, потом поздно будет. И люди просто дорожат и трясутся над этой личной своей свободой, возводя ее в некий ранг даже идола. Почему? Потому что эта свобода, она приправлена эгоизмом и бунтом и просто приводит к тому, что вот эта вседозволенность, по сути дела, становится идолом, в жертву которому приносится даже сам человек и его жизнь. Я всего хочу, я личность, не трогайте меня, не ограничивайте меня, что хочу, то и делаю. И приходит беда, никакого избытка там нету. Второе, что, может быть, люди как преподносят, как избыток, это слава. Знаете, очень многие люди хотят быть сегодня известными, популярными, значимыми, чтобы люди их узнавали, видели, и для них жизнь в избытке – это жизнь, знаете, в таком блеске восхищенных глаз, поклонников, поклонниц, когда просят автографы, когда узнают, и когда о них не пишут в газетах или где-то там не написали хоть какую-то заметку, для них уже болезнь. Все, трагедия жизни. Как это так? Обо мне не сказали, обо мне что-то не открыли. И люди направляют все свои устремления или желания на то, чтобы поддерживать некий свой такой имидж, заявлять о себе, говорить о себе. И некоторые христиане сегодня подчинены или увлечены вот таким подобным состоянием. Заявить себя, реализовать себя, неважно, что церковь, неважно, что думает Бог, неважно, как видят или что чувствуют твои ближние, главное я. Опять же, этот эгоизм и стремление к дешевой славе, к дешевой популярности. Еще и неизбежно с избытком связано одно понятие – богатство. Богатство. Вот богатый человек – это действительно человек, который имеет жизнь в избытке. Он ни в чем себе не отказывает. У него все самое лучшее, все самое новое, все самое совершенное. На одном рекламном щите на Западе была сделана такая надпись «Шопинг – новая религия». Ну, шопинг, поясню, это желание или увлечение ходить по магазинам, приобретать новые вещи. Неважно, что те еще там хорошие у тебя, которые ты имеешь, но они уже старые, их надо где-то там отдать, подарить или там где-то отнести в утилисырье. Надо новое, надо свежее, надо лучшее. И действительно, вот это стремление стало новой религией. Это правда, это новая религия. И в этой новой религии, в этом богатстве или поклонению богатстве есть своя иерархия, есть своя верхушка. Статистика, посчитали люди, что оказывается, так взяли все население земного шара и брали не просто доход на душу, то есть заработок, а брали все, что имеют люди. Там имущество, земля, акции, какие-то банковские вклады, и дома, недвижимость и так далее. И вот посчитали, что оказывается 1% населения земного шара обладает 40% всех богатств. 1% – 40%, а 10% – самых богатых людей обладают или владеют 85% всех богатств. На остальных 90% остается только 15%. Это то, что сегодня происходит, это реальная жизнь, то, как живет сегодня мир. И, наверное, кто-то скажет, ну вот это избыток. Действительно, эти 10% безусловно имеют избыток и жизнь в избытке. Все, что хотят, то могут себе позволить. Сегодня это понимание, опять же, привносится через некую такую Евангелие процветания и в христианскую среду. Если ты богатый, значит, ты благословенный. Если ты можешь позволить себе все, значит, действительно, Бог благоволит к тебе. А если нет, то что-то проблема с твоей верой, с твоими отношениями с Богом и вообще вопрос о спасении – это большой вопрос. И люди увязывают с материальным богатством свое положение пред Богом, свои отношения с Богом. И, в общем-то, нет ничего плохого в том, что мы стремимся иметь там новые вещи какие-то, покупать какие-то вещи. Но когда это желание, оно завладевает нашим сердцем и превращается в болезнь, то никакого избытка там и близко нет. Кто-то считает избытком отсутствие болезни. И особенно люди, которые склонны в силу возраста своего, может быть, склонны к болезням, они действительно понимают, что самое лучшее вот, изобилие жизни – это когда нет никакой болезни, это нет никаких страданий, когда ты живешь, все эти болезни обходят тебя стороной. И, в общем-то, сегодня люди ни перед какими средствами не останавливаются, чтобы достичь этой цели, поддержать свое здоровье и даже методами, которые просто мерзкие в очах Божьих. Сегодня это не секрет, людей держат на запчасти. Вы понимаете, о чем я говорю? Органы, тело, внутренние в том числе органы, используются просто для того, чтобы пересадить кому-то там внедрить, делать операцию, чтобы те, кто-то там жил. Скандал в Европе, когда это делали там где-то, не в Боснии, а в Югославии, в Сербии, да. И это то, что сегодня происходит. И многие также христиане говорят или считают, что вот ты болеешь, ты страдаешь постоянно, ну это, наверное, как минимум признак некого проклятия, а в лучшем случае просто отсутствие веры. Знаете, это неправда. Это ложь, это заблуждение. И я прочитал один пример, когда один верующий брат, работая в окружении неверующих, это уже была семья, у него была жена, они не имели детей, но они долго молились о том, чтобы Бог дал им детей. И вот однажды он узнал, что жена его забеременела, он приходит на работу, и знаете, так с довольством, с радостью, вы знаете, Бог ответил на нашу молитву, у нас будет ребенок. Мы молились, Бог ответил. Все так посмотрели, скептически улыбнулись. Спустя какое-то время родился этот мальчик, этот сын, но он был болен болезнью Дауна. Он родился больным. И вот он шел на работу и в мучительном таком поиске в своем сердце, Господи, дай мне мудрость, что мне сказать? Ты видишь, как настроены эти люди. Ты видишь, насколько ожесточены и скептически они относятся. Я сказал им о радости, о твоем даре, но он болен, этот сын. Дай мне мудрость. Он пришел на работу, и когда сказал эту вещь, один из них сказал, ну что, твой Бог? Ты говорил, ты нам тут рассказывал, может, ты и благодарить его еще будешь? Он замолчал, этот наш брат подумал, а потом сказал, да, я буду благодарить Бога за то, что этого ребенка он дал мне, а не тебе. И сказать, что у этого человека нет веры, и сказать, что этот человек, младенец в духовном своем возрасте, наверное, не повернется язык. Не наверное, а точно. Кто-то считает избытком полнолетия или долголетия, и считается, что ну, чем больше прожил, значит, тем более обильно или избыточна твоя жизнь. Но вы знаете, и это не совсем так. И неважно, сколько лет ты проживешь. Мы беседовали с братьями из Финляндии, которые были недавно у нас в гостях, и они сказали, ну, как бы такую цифру озвучили, я только могу на них сослаться, что в Финляндии средний возраст жизни мужчины 86 лет, а женщин 92, по его словам, опять же. Знаете, по сравнению с нашим, по-моему, мужчин уже меньше 60 лет сегодня в Беларуси, средняя продолжительность жизни. И как бы можно сделать вывод, но там, наверное, вот благословение, избыток жизни. И сегодня документально подтверждены те ситуации или те случаи, когда люди достаточно долгую жизнь проживали. Один случай я прочитал, 134 года прожил один почтовый служащий в Англии, и на день рождения королева Виктория, значит, подарила ему такую картину, портрет свой, и с подписью собственноручной, там, значит, такому-то, такому-то, в день его там рождения, как признание его долголетия. Вы знаете, он настолько разволновался, но настолько как этот близко принял к сердцу, что с лёгкой умер. 134 года. Люди живут долго, но это еще не есть, опять же, признак их жизни в избытке. И когда мы читаем Слово Божье, в отдельности мы находим отдельные какие-то такие моменты. Авраам был богатым человеком, и многие из патриархов доживали до преклонного возраста. И многие имели действительно свободу, ни перед кем не отчитывались, кроме Бога. Но это были как бы такие отдельные моменты или проявления, потому что суть была не в этом. И Экклесиаст, когда мы обращаемся, вы знаете это исследование царя Соломона, царя мудрого, царя действительно по сравнению с которым, наверное, ну, богатых и сегодня таких нету. И вот он говорил или исследовал жизнь свою, и потом выносит как бы вердикт определенный. Экклесиаст 2 глава 10-11 стихи, он говорит, «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Оказывается, все, что имел, чем наслаждался, что было у него в изобилии, в избытке, он говорит, все это пустота, оказывается. Это не есть избыток, это тщета, это все томление духа. Это ничто, это пустота. И многие сегодня следуют тому же, той же ошибке, и мы как-то хватаемся за это видимое, земное какое-то, но бьемся как бы на неверное. И когда мы читаем Новый Завет, когда мы обращаемся к жизни Иисуса, к жизни героев веры Нового Завета, известных или неизвестных нам, то мы находим, что многие, если не все из них, были в узах. Большинство из них безызвестны, никакой славой земной не обладали. Большинство из них умерло в страданиях и пережили скорби и болезни, были гонимы. Это были небогатые люди. Но Слово Божье говорит, и Павел как бы от лица всех их утверждает, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершие, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И возникает вопрос, почему? Господи, ничего у них не было, но он может утверждать с довольством, с радостью, этот апостол Павел, что мы ничего не имеем, но всем обладаем. Он говорит, у меня в жизни избыток, я избыточествую, я доволен, как я уже проповедовал на эту тему. В чем секрет, почему эти люди были действительно избытки, имели жизнь? Когда возвращаемся мы в Ветхий Завет, начало, книга «Бытие», как вы думаете, первые люди имели избыток? Адам и Ева, живя в раю, в этом прекрасном саду, насажденном Богом, куда поместил их Господь, они имели жизнь в избытке? Имели. В чем? То, что был прекрасный сад, то, что они могли вкушать эти плоды, то, что они действительно могли возделывать этот сад, в том, что они никогда не болели и, более того, были бессмертны. В чем был избыток? Общение с Богом. Братья и сестры, это то, что происходило, и я могу только лишь предположить, Слово Божие не говорит, когда Бог приходил прохладить дня к Адаму. Они беседовали. Они говорили, я не знаю о чем. Наверное, Бог учил, наставлял Адама, показывал, как лучше сделать, как лучше что-то произвести в этом саду. Адам делился своими радостями. Адам, наверное, хвалился своей женой пред Господом, говорил, Господь, какая мне замечательная жена. Знаете, они беседовали. Творец и творение, Бог и человек. И это был избыток. Даже не то, что они были бессмертны, а то, что они имели это соединение с Богом. То, что потеряли потом. И когда мы читаем дальше, мы находим то, что это откровение и понимание избытка жизни имел и Давид. Вы помните первый стих 22-го псалма? Ну, наверняка все знают наизусть. Господь, пастырь мой. И дальше, я ни в чем не буду нуждаться. И поверхностное буквальное понимание вот этих слов, я ни в чем не буду нуждаться, оно как бы так на поверхности, ну, значит, у меня все будет. Аллилуйя. Все, что не пожелает душа моя, на тебе. Но совершенно иное имел Давид. Он говорил о том, что я буду доволен тем, что у меня есть. Почему? Потому что Господь, пастырь мой. Потому что Бог водит меня на злачные пажити. Потому что Господь сопровождает меня и в долину смертной тени. Потому что Он пасет меня, Он хранит меня. Его я вижу одесную себя. Вот почему я доволен. Я ни в чем не буду нуждаться. Мой Господь со мною. Аминь. И потому, когда мы говорим о жизни с избытком, братья и сестры, это избыток не то, чем я обладаю, а кто мной обладает. Жизнь с избытком – это полнота Христовой жизни в нас. Это полнота Его жизни в нашем сердце. Жизнь Иисуса, она говорила и показывала очень часто, много, вот эти примеры Его земной жизни об неком избытке изобилия. Ну, хотя бы вспомним исцеление больных. Там никто наполовину не был исцелен. Приходили прокаженные, очищался. Хромой там или расслабленно лежал, поднимался. Слепой прозревал, и не просто 0,1, 0,5 у него было, верю, единица была. Прекрасно видел, слух восстанавливался у глухих. То есть он давал полноту. Он воскрешал мертвых. Он насыщал, и вы помните эту ситуацию, когда не только 5000 без женщин и детей насытились, но еще 12 коробов набрали, а было-то сколько? 5 хлебов и 2 рыбки. Он пришел к ученикам, те ловили рыбу, ничего не словили. Плывите на глубину, забросьте сети свои. Забросили эти сети, начали рваться, лодки едва не потонули. Избыток. Но даже, братья и сестры, не то, что Бог дает нам, как я уже сказал, определяет избыток. Не то, что мы имеем как благословение от Него, и даже не просто вечная жизнь, как некий бесконечный временный процесс, который мы ожидаем, и мы войдем там в небесах, вот там будет избыток. А я хочу вам сказать, что этот избыток, этот дар мы имеем здесь. Жизнь с избытком. И это даже не просто дар, это сам Бог, который принес себя в дар. Он есть жизнь с избытком. В Нем мы имеем этот избыток, эту полноту с того момента, когда мы свою жизнь, ограниченную, несовершенную, тленную, но мы отдали, верили Ему, взамен получили какую жизнь? Вечную жизнь. Жизнь с избытком, жизнь полноценную, жизнь совершенную. И для того Он пришел, чтобы нам быть исполненными всякой полноты Божьей. Для того страдал, умирал и воскрес. Для того, чтобы дать эту полноту, этот избыток в самом себе. Жизнь Христа – это то, что сегодня есть в нас. Почему Павел говорил, уже не я живу, а кто живет? А Христос живет во мне. Уже не я хожу, Он ходит во мне. Вот избыток жизни. Вот полноценная, полная жизнь. И следствием принятия этой полноты являются многие моменты. Скажите, где полнота радости? Пред лицом Его, Псалом 15 говорит о том, что ты укажешь мне путь жизни, псалмопевец говорит, полнота радости пред лицом Твоим. И действительно, имеющий жизнь с избытком, имеющий Христа, Его жизнь, он будет радостным. Я благодарю Бога за то, что многие, не все, правда, но сегодня лица светятся этой радостью. Вы имеете жизнь с избытком. Он говорил там о том, что он дверь, и кто войдет, тот спасется, войдет, выйдет и пажить найдет. То есть это признак или полнота безопасности и мира. Никто не сохранит, никто не защитит так, как это силен сделать во всей полноте наш Господь. Полнота познания, полнота откровения и ведения Божьего, опять же, во Христе Иисусе. И в первом послании к Коринфянам написано, потому что в Нем, то есть в Иисусе Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Люди ищут познания. Обратитесь к Господу. Примите его избыток, и вы действительно будете научены и наставлены. Вы будете знать то неведомое, то сокрытое для большинства, для многих людей. Полнота торжества и победы опять же во Христе. Почему Слово Божие говорит для нас, что благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Всегда, на всяком месте, во всех обстоятельствах жизни Бог дает нам полноту торжества и полноту своей победы. Радует ли это нас, братья и сестры? И Слово Божие явно исполняется в нашей жизни. То обетование, которое Бог давал когда-то, обращаясь к нам или обращаясь сегодня через Слово Свое. И в послании к Римлянам написано, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего дарует». И я убежден, что сегодня нахожусь среди самых богатых людей во всем мире. Скажите «Аминь». Аминь. Знаете, но это только одна сторона медали. Мы на ней зачастую только лишь останавливаемся. Мы на ней, в общем-то, и дальше не движемся. Но есть вторая сторона медали. Потому что жизнь с избытком – это жизнь, которая приносит плод. Это плодоносящая жизнь. И вот об этом мы порою и забываем, когда читаем или утверждаем, что мы имеем жизнь с избытком. Это не только то, что я имею во Христе, но это то, что я имею для Христа. Скажите «Аминь». Это правда, братья и сестры. Почему когда-то Господь сказал это определение верующих, что у верующих в меня что? Потекут реки воды живой. То есть мы сами от полноты Его, принимая, избыток Его принимая, мы становимся проводниками Его полноты. Из нас, от нашего сердца потечет этот обильный поток ко спасению, к благословению, к радости, к миру, к любви многих и многих людей. Это плод, который Бог ожидает, плод, который подтверждает то, что мы имеем жизнь с избытком. И этот избыток Божий, если мы его приняли и понимаем правильно, он никогда не позволит нам быть пустыми. Хотите испытать себя на то, насколько вы живете сегодня жизнью с избытком? Просмотрите свои плоды. Посмотрите свои сокровищницы. Что имеете вы там для Господа? Есть определенные условия, есть определенные требования, которые позволяют нам жить этой плодоносящей жизнью, подтверждая этот избыток. Первое, это то, что немножко я уже говорил, пребывание во Христе. Когда мы соединены с Ним, когда мы привиты, этот образ ветви и лозы, когда мы становимся частью Его, когда мы через, вот мы брали пост, молились, искали лица Божьего, и это позволяет нам, братья и сестры, пребывать во Христе, пребывать в Нем, соединяться в Духе, иметь эту связь с Ним непрестанно, то есть быть привитыми, соединенными, чтобы принимать Его силу и полноту. Второе условие – это то, что Христос пребывает в нас. Иоанна 15 глава, 4 стих, там, где говорится о виноградной лозе, так и написано: «Прибудьте во мне, и я в вас». Прибудьте во мне, и я в вас. Когда Христос в нас? Что это такое? Когда я становлюсь подобен Христу. Когда Его мысли становятся моими мыслями. Когда Его чувства, они наполняют мое сердце. Когда я руководим Его мотивами, не своими, не корыстными, не для славы или тщеславия, а для того, чтобы с любовью сделать нечто для другого человека. И поэтому Господь когда-то говорил, и это становится реальностью жизни для нас, вселюсь в них и буду ходить в них. Христос в нас – это тайна, прежде сокрытая, но сегодня мы не только познали эту тайну, а мы стали свидетелями и участниками этой тайны. Христос живет в нас, братья и сестры. Это условие того, что будет этот плод, будет этот избыток. И третье, что необходимо, это очищение. Для того, чтобы мы приносили плод, мы должны быть очищены. Очищены словом, очищены духом, очищены кровью Христовою. И это процесс, который Бог совершает в жизни каждого из нас, обличая нас через слово, ведя нас в покаяние, смиряя нас, чтобы эта плоть не брала свое, а мы жили действительно по духу и имели плод духа, вы знаете, прекрасно составляющего этого плода. И более того, даже жизненные обстоятельства порою, которые Бог допускает в нашей жизни, они способствуют жизни с избытком. Я уже говорил о страданиях. И никому не нравится страдать, правда? Но мы страдаем, но мы скорбим, но какие-то болезни приходят. И мы тогда задаемся вопросом: Господи, почему? За что? Что я сделал? В чем провинился? Что ты меня наказываешь? Вы знаете, когда что-то подобное происходит, задайте другой вопрос. Или в своем сердце другое. Господи, а может быть, Ты желаешь, чтобы я имел плод своей жизни? Один такой факт интересный узнал. Один человек стал выращивать виноград, посадил виноградную лозу, стал за ней ухаживать, там, удобрять ее, окапывать ее, даже обрезать ее. Знаете, из года в год ухаживал, обильно, нет плода еще. И вот как-то ему один сосед, более опытный садовод, говорит: слушай, ты для того, чтобы был плод на этой лозе, проучи ее. Что значит проучить? Возьми какую-нибудь палку и огрей по стволу этой лозы несколько раз. Конечно, не со злобы, с любовью. Ну, он думает, ну уже все перепробовал. Плода нету, ну давай хоть я это попробую. Взял он эту палку, там пару раз по стволу ударил. Что вы думаете, осенью плоды появились? Чудо! Но биологи говорят, что никакого чуда в этом нету. Есть так называемая шоковая стимуляция. То есть, когда что-то подобное происходит с растением, на помидорах и огурцах не пробуйте, братья и сестры, не надо. Вырабатывается гормон, который приводит к цветению и, соответственно, к плодам. И она дала, эта виноградная лоза, свой плод. Вы знаете, порой и нас Бог стимулирует к плодоносящей жизни где-то подобными какими-то скорбями. Евреям 12 глава 11 стих говорит, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». То, что печалит, то, что нам не нравится, то, против чего мы противимся, «Господи, нет, не хочу, не надо, не делай». Но потом, когда мы преодолели, претерпели, перенесли, мы оказываемся, Господи, вот этот плод, вот этот избыток, который я уже не только от Тебя принимаю, но я могу принести Тебе. И в этом 15 главе от Иоанна 8 стих так и говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Мы должны приносить этот плод. Братья и сестры, жизнь с избытком – это и то, что мы во Христе имеем, и то, что для Него мы приносим. Есть один псалом, эти прекрасные слова, которые мы часто поем. «Как счастлив я, что я Христа имею! Как счастлив я, что Он всегда со мной! Живу я им, об этом не жалею! Как счастлив я, что Он со мной, друг мой!» Счастливы мы, что мы живем с Ним. Счастливы мы, что Он живет в нас. Счастливы мы, что действительно Божье обетование, оно достигается, совершается в нашей жизни, приводя к этому избытку в нашей жизни. Я живу им. Пусть это будет стремлением, порывом нашей души, желанием теперь, когда мы будем ставшим молиться к Богу, Господь, дай действительно жить этой жизнью с избытком, полноценной, великой, славной жизнью, которую Ты вложил в мое сердце. С этим желанием давайте поднимемся, давайте воззовем, давайте помолимся Богу.